Всем привет! Меня зовут Александр Курашов, ведущий подкаст «1% удачи». У меня для вас объявление. Объявление состоит в следующем. В нашей команде, в команде 1% удачи, пополнение. Пополнение в лице Ольги, благодаря которой мы совместно сможем знакомить вас с американскими охотниками, стрелками из лука, из арбалета, спортсменами в том числе в будущем. Чем она будет заниматься? Она будет заниматься озвучкой, переводом и озвучкой интервью. Интервью буду записывать я, начну со своих знакомых охотников, ну и дальше буду пытаться познакомить вас со всевозможными представителями арчери-индустрии, а также с охотниками в этой стране и, возможно, в будущем в Канаде. Так вот, благодаря стараниям Ольги у вас появилась возможность слушать эти интервью на русском языке. Начнем мы цикл этих интервью, цикл, который, я надеюсь, не закончится никогда. Начнем мы этот цикл с интервью, которое я взял, на самом деле, еще пару лет назад, на заре своей карьеры, так сказать. Поэтому не судите строго. Начнем мы знакомить вас с моего хорошего приятеля. Его зовут Рич. Он живет в Пенсильвании. Как вы в будущем узнаете, в Пенсильвании очень много охотников. Он охотник, он охотится с арбалетом, он охотится с рекурсивным арбалетом. Притом он не менял уже свой арбалет, ну, не соврать, лет, наверное, 13, если не больше. Ну, в общем, в этом интервью он подробно обо всем расскажет. А благодаря Ольге, если вы не владеете английским языком, то вы все поймете и сможете следить за этим и следующими интервью и знакомиться с интересными людьми. Для тех, кто по-английски понимает, я буду выкладывать два эпизода подряд, один на английском, другой в переводе. И дальше уже посмотрим. Если большинство скажет, нам не нужен оригинал, давай чисто на русском, то будем делать чисто на русском. Ну или мне несложно делать два варианта, на английском и потом на русском. Так что смотрим. Пишите ваши пожелания, ваши комментарии. Пишите мне на e-mail, в личку, в комментариях, где угодно. Все ссылки в описании этого видео, как обычно. Ну, или этого аудиоподкаста. Спасибо вам. И знакомьтесь, Рич Вилсон.
Привет, я Рич Уолсон из северо-восточной Пенсильвании. Охочусь с арбалетом с 2010 года. Довольно-таки успешно. На YouTube у меня свой канал Death by Bungee. Мне нравится снимать видео, встречаться с людьми, говорить об охране окружающей среды, об арбалетах. Я наслаждаюсь тем, что я делаю. То есть как, ты просто взял арбалет и пошел охотиться, или у тебя все же был подобный опыт? Нет, опыт у меня был. Я вырос в Пенсильвании и раньше охотился с ружьем. Куда бы я ни пошел, везде был с ним. И должен сказать, охота с ружьем сильно отличается от охоты с луком. Когда я был ребенком, она вообще не была популярна. Почти никто не охотился с луком. Но, по сути, это было легально. Да, это было легально, но только начинало развиваться. В 90-х очень мало людей имели подходящее снаряжение и хоть какие-то знания об этом. Полагаю, получить-то эти знания было неоткуда. YouTube-то не было? Не было. Он появился лет через 10. Поэтому все охотились с ружьем. Так было и со мной. Но потом я перешел на арбалет. Хотел попробовать. В 2009 году легализовали охоту именно с арбалетом. Это был первый легальный арбалетный сезон в Пенсильвании. И это стало доступным. В том же году я купил себе арбалет и начал охотиться уже с ним. И ты все еще охотишься с тем же арбалетом, или ты его обновил? С тем же. Окей. Угу. А можешь рассказать о нем? Думаю, его нет с собой. К сожалению, нет, надо было взять. Итак, расскажи о нем, пожалуйста. У меня рекурсивный арбалет 2010 года, Excalibur Axiom. Он был брендовым в свое время, стоил $500-600 за все, вместе со стрелами, колчаном, прицелом. Начальная скорость 305 футов в секунду. Отнюдь не самый быстрый арбалет, есть куда быстрее. Но он для всех. Приятный, очень простой, делает свое дело без каких-либо проблем. Я сам менял тетиву 3 или 4 раза вообще без затруднений. Хоть у меня никогда и не было рекурсивного арбалета, посмотрев твое видео о том, как с ним обращаться, я теперь много о нем знаю. О, я рад. Итак, вот ты обзавелся арбалетом. Неужели у тебя стало получаться с первого же года? Да, именно. Получилось буквально в первый же арчери сезон, который в Пенсильвании называется «Лучшие 37 дней в году», потому что сезон длится именно столько. Добыл своего первого оленя 12 ноября. Это были последние деньки сезона. До этого выходил на охоту 15-20 раз утром или днем. Все безуспешно. Но вот 12 ноября получилось. Никогда не забуду этот день. Под конец сезона мне все же удалось подстрелить молодого оленя. И с тех пор ты не остаешься без дичи? Да, теперь я добываю ее каждый год. О, отлично. Таким образом, ты перешел на охоту с арбалетом, и мне кажется, не собираешься ничего менять. Так? Смотри, каждый раз, когда я смотрю на новый арбалет, я думаю, а, надо наконец купить новый, они сейчас такие быстрые, навороченные и все такое. Но потом я иду на охоту со своим старым арбалетом и понимаю, что он очень даже неплох. Я к нему привык. Хотя смотреть на новые модели действительно приятно. Мне нравится арбалет, потому что я могу охотиться с ним в Пенсильвании каждый год. И каждый год могу улучшать свои навыки. Я использую все тот же инструмент, а как известно, от практики к совершенству. По этой же причине я не хочу иметь несколько арбалетов. Я научился работать с одним, он приятный, легкий в работе, не доставляет хлопот. Я считаю, что, поправь меня, если это не так, это также придает уверенности, что ты хорошо знаешь это оружие, умеешь им пользоваться. Возможно, это помогает психологически. Да, чувствуешь себя комфортно, точно. Теперь можешь с нами поделиться другими причинами, почему ты перешел к арбалету и почему тебе удобно с ним работать. Да, конечно. Что мне нравится в охоте с арбалетом, так это то, что ты становишься как бы ближе к оленю. При охоте с ружьем, по крайней мере, как это было у нас, 20 человек собираются вместе, загоняют оленя в нужном направлении. Другие люди сидят на возвышении, при появлении оленя стреляют в него. Тогда мне это нравилось, но сейчас для меня нечто особенное – это просто часами сидеть и ждать оленя. Ты успеваешь понаблюдать за ним, позже начинаешь различать оленей из разных групп, которые проходят мимо. Иногда ты даже узнаешь их. Как-то раз я сказал семье, что провел ужин с дамами, так как знал, что это самки, уже видел их. Я чувствую себя спокойнее, у нас выстраивает своего рода отношения с оленем. Так что, с моей точки зрения, охота с арбалетом подразумевает больше общения с животным, нежели охота с ружьем. Именно это я ценю больше всего, и именно это заставляет меня заниматься этим и дальше. Значит, только имея возможность наблюдать за этими животными в их естественной среде, когда они находятся в спокойном состоянии, осознаешь, насколько они необычные создания, так? Да, это так. На самом деле, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Там, где я вырос, люди как раз охотятся с ружьем, и это самый популярный вид охоты. Но все, что ты успеваешь увидеть, это коричневое пятно, промчавшееся мимо, и ты надеешься задеть его картечью. Да, точно, это же распространено в Европе, они охотятся именно так. Пенсильвания не единственная в этом плане. Да уж, как ты сказал, в этом нет ничего плохого. Но мне кажется, охотники в таком случае много упускают. Да, согласен, нет ничего неправильного, и я не против людей, которые это делают. Но ускользает реально многое. Вот поэтому я и начал вести свой канал на Ютубе, чтобы делиться с людьми. Ну, вообще, охота с луком — это время в одиночестве. Ты можешь сидеть в засидке с кем-нибудь, но если ты используешь тристенд, то ты чаще всего один. При охоте же с ружьем вас целая толпа народу. На своем канале я хочу показать, насколько здорово сидеть одному и наблюдать за оленем совсем близко. Возможно, повторюсь, но все же хочу добавить. Когда я перешел на охоту с луком, то же произошло и со мной. Я вдруг осознал, что охота на оленя таит в себе нечто большее. Ну, ты понимаешь, о чем я. Я начал читать об этом больше, потому что мне хотелось подобраться ближе к зверю, и все потянулось друг за другом. Вот я уже читаю об их поведении, об их биологии, повадках и так далее. И в этот момент ты начинаешь ценить охоту. Да, и ты уже не можешь остановиться и узнаешь о них все больше. Еще ты упоминал кое о чем, с чем, возможно, не каждый охотник справится. И это умение просидеть. Иногда весь день, или, по крайней мере, несколько часов кряду. А это требует некоторой дисциплины. Давай сейчас поговорим немного о ней, насколько она важна в этом деле. Есть несколько вещей, которые следует принять во внимание, когда охотишься с луком или другим стрелковым оружием, и которые требуют дисциплины. Ты должен быть абсолютно чистым, твоя одежда должна быть полностью лишена запахов. Я всегда делаю все так же, как и делал. Проверяю, все ли вычищено, также принимаю душ. Все должно быть так же, когда я иду на охоту. Кроме того, нужно убедиться, что твое оружие исправно. Не получится достать его из чехла, как ружье, и быть уверенным, что оно стреляет так же, как и в прошлый раз. Я стараюсь хотя бы раз в неделю проверять свой арбалет, чтобы убедиться, что прицел пристрелен. Когда ты на поле, высматриваешь оленя, тебе придется сидеть тихо, что требует дисциплины. Иначе ты его спугнешь, а бегущего оленя луком не добыть. С ружьем же, даже если ты шумишь и спугнул зверя, у тебя все равно есть шанс его подстрелить. Особенно, если ты стреляешь картечью. Да, точно. С арбалетом у тебя только один выстрел, и тот может не попасть в цель. Вообще, стрелять по подвижной цели – лезть на рожон. Так что надо выждать момент, и это требует невероятной дисциплины. Сначала ты ждешь этого момента целую вечность, и вот когда олень наконец появился, тебе хочется выстрелить, но нужно терпение. Честно говоря, мне оно тоже было нужно. Понадобилось несколько сезонов, чтобы понять. Не хочешь выстрела в пустоту? Не стреляй. Действительно, нужна дисциплина, чтобы сказать себе: «Нет, сейчас нельзя спускать курок». Получается, нужно не только дождаться того момента, когда зверь остановится. Необходимо, чтобы он еще и встал правильно. Да, лучше попасть животному в бок. В идеале выстрелить немного по диагонали, за плечо, сквозь легкие, в жизненно важные органы. Это было бы лучше всего. Да, это еще один пример соблюдения дисциплины, и я, как всегда, полностью с тобой согласен. Поначалу это сложно, но когда научишься, хотя, наверное, этим нельзя полностью овладеть, когда станешь более дисциплинированным, это можно считать достижением. Согласен. Когда знаешь, что делаешь, чувствуешь себя счастливее и можешь рассказать о своих успехах семье. Все взаимосвязано. Если ты поторопился и твой выстрел не попал в цель, то ты рискуешь остаться без дичи, прийти домой ни с чем, разочароваться в себе. Всего этого можно избежать, лишь прививая себе терпение. Замечательно еще то, по крайней мере, что я заметил в местах, где охочусь, что если я не выстрелил, а олень так и не заметил моего присутствия, у меня есть еще один шанс.
Yeah.
Да, да, точно. И ты знаешь, что ты поступил правильно. Знаешь, как-то раз я затаился, увидел, как олень подошел, и тут же ушел, просидел еще один час и пошел домой. Олень меня не увидел, а это достижение. А представь, если бы ты все же выстрелил, но попал бы, например, в ногу, то зверь бы, во-первых, убежал, а во-вторых, возможно, испортил бы это место охоты как минимум на неделю, на две. Я где-то читал, возвращаясь к теме биологии и повадки зверей, что когда мы пугаем их, их хвост поднимается во время бега. Не знаю, насколько это правдивая информация, но было написано, что где-то под хвостом у них есть особые железы. И когда они бегут, размахивая хвостом, как бы предупреждая остальных об опасности, они на самом деле распространяют особый запах. Ого, ничего себе! Таким образом, они помечают это место, и другие олени не приходят туда из-за возможной угрозы. Не могу сказать, точно правда это или нет, но ведь такое вполне возможно. Я не был бы удивлен, будь это действительно так. У них есть железы, пятна на теле, они используют обоняние, свой нос для общения друг с другом. Так что я бы тоже не удивился. Так что если упустить оленя, именно спугнуть, то на это же место охоты смысла приходить больше нет. И если через пару дней уже надо возвращаться на работу, и есть только эти дни для охоты, то это еще одна веская причина научиться терпению. Верно. При этом дисциплина должна быть во всем. Вот еще пример. Нужно всегда учитывать ветер. У меня есть тристенд, с которого я сегодня хочу охотиться. Но направление ветра для этого не подходит. Лучше в такой ситуации остаться дома, чем испортить себе охоту из-за плохого ветра. Абсолютно верно. Если представить себе эту ситуацию, понимаешь, что дисциплина должна быть действительно жесткая. И опять же, если мы научимся терпению в охоте с луком, это отразится и на нашей жизни в целом. Дисциплина нужна во многих вещах. На работе, в семье и так далее. Так, что еще? Есть ли еще причины, по которым ты выбрал охоту с арбалетом? Еще одной причиной перехода от ружья к арбалету можно назвать... Знаешь, у меня было такое видео на канале, я сделал пару заметок, пришлось пересмотреть его, хоть и заснял всего пару недель назад. Так, что мне нравится в Пенсильвании, надо проверять, так ли это в других штатах, я могу охотиться с арбалетом не только весь стрелковый сезон, но еще и весь сезон охоты с ружьем, а это 2 недели, и еще весь поздний сезон. Таким образом, какой бы ни был сезон охоты на оленя в Пенсильвании, ты можешь охотиться с арбалетом. Большинство штатов переходит к подобной системе. Не знаю, перешли ли уже, но, по крайней мере, хотят. Да, в Вирджинии происходит то же самое. Если ты охотишься с огнестрельным оружием, у тебя есть несколько недель. Но если с луком или арбалетом, у тебя намного больше возможностей. Это, конечно, не значит, что у тебя больше шансов добыть оленя, но все же. Охотиться с арбалетом куда сложнее во время сезона охоты с ружьем. У нас в Пенсильвании были времена, когда по лесу ходили тысячи людей с ружьями в поисках зверя. Но знаешь, что еще приходит на ум касательно этой темы? Вот начался огнестрельный сезон. Ты с арбалетом на занятой тобой территории, неважно какого размера. Вокруг тебя куча народу с ружьями или другим огнестрельным оружием. И что происходит, когда все эти люди начинают пальбу? Что делает олень, стараясь укрыться? Он приходит на твою территорию. Да, приходит, если в этом месте мало людей, мало запахов, мало шума. Он, возможно, даже не заподозрит твоего присутствия там и останется в этом месте подольше. Главное, почти не двигаться. Что я стараюсь делать, даже несмотря на то, что я на охоте, это слиться с природой, чтобы олень чувствовал себя в безопасности. В таком случае он останется на этом месте дольше и будет уверен, что он сможет здесь выжить. Да, согласен. Так, что еще? Еще один пункт, который я для себя записал, но он важен для всех, это время наедине с собой. Что я под ним понимаю? Целыми днями напролет я работаю с людьми, решаю их вопросы, общаюсь с клиентами. Я адвокат по профессии. Так что целыми днями, недели за неделей, я работаю с людьми. Но я считаю, что каждому человеку нужно что-то, что разбавит их рутину. Думаю, это полезно. И для меня быть на природе, работать на кормовых полях или во время охотничьего сезона сидеть на тристенде — это возможность побыть наедине с собой, подумать о своей жизни, обо многих других вещах. Я уверен, что людям это необходимо, и это очень полезно. Не обязательно делать это во время охоты, но, по крайней мере, там у тебя есть такая возможность. Так же, как и при времяпрепровождении на природе. Я очень ценю это. Это одна из причин, почему я в принципе ценю охоту с арбалетом, потому как при охоте с ружьем, наоборот, ты обычно находишься в большой компании людей. Ну, так было у нас. Поэтому сидеть одному с арбалетом в руках мне нравится намного больше. Да, это определенно дает возможность побыть одному и разбавить свою каждодневную рутину. И подумать о том, что ты будешь делать во время следующего сезона, изменишь ли ты что-нибудь, что посеешь на своем кормовом поле. О, здесь как раз можно еще добавить то, что охота с луком своего рода похожа на игру в шахматы. Ты сидишь, но в уме мелькают мысли о том, что ты видишь, что пережил, о том, как меняется характер животных и что тебе нужно сделать, чтобы подстроиться. Твой мозг постоянно пытается решить задачу. Да, именно. Так что я считаю, даже охота может стать своего рода интеллектуальным занятием, по крайней мере, разминкой для ума. Возможно, кто-то не согласится с этим, но это мое мнение, что охота с луком заставляет мозг работать усерднее. Я согласен с тобой. Наверное, не каждый человек заставляет свой мозг работать больше, но в любом случае это занятие приносит только пользу. Стоит сказать, что если ты действительно хочешь стать успешным охотником, думать — это способ стать лучше. Да, именно так. Так, что еще? Еще пара моментов. Я как раз подглядел свои записи, знаешь, немного мухлю. Это очень хорошо. День был долгий, мы уже немного притомились. Итак, съемка. С арбалетом это удобно. Когда у тебя в руках ружье, трудно держать еще и камеру. С арбалетом же можно установить GoPro на прицел или установить камеру на штатив рядом с собой, на тристенде или в засидке. И я могу объединить мое хобби, снимать видео, любовь к видеокамерам и нахождение на природе. Это одна из главных причин, почему я завел свой канал на YouTube. Я снимаю разные видео уже больше 10 лет, и это действительно хобби, которое началось с детства моей дочери, когда я пытался заснять ее. Мне удалось перенести это занятие на природу и снимать там. Так что теперь у меня есть еще одно хобби, которым я могу заниматься наедине с собой и с помощью которого наслаждаться охотой еще больше. И еще делиться этим с людьми. Для меня это очень важно. Очень важно создать хорошее впечатление об охоте. Я понимаю, что это впечатление не всегда хорошее, создается многими, но на своем канале я пытаюсь хоть немного его улучшить. И ты действительно его улучшаешь. Возможно, я не видел некоторых свежих твоих роликов, но по большей части смотрел их все. И что мне особенно нравится, так это то, что я могу себя соотнести с тобой. У меня тоже не всегда получается подстрелить дичь, но все же есть добыча за сезон, и это воодушевляет. И посмотрев твои ролики, я понимаю, что по большей части ты делаешь то же, что и я, но чему-то могу-то научиться. Меня не удручают видео, в которых какой-нибудь парень то и дело снимает, как он поймал очередную крупную дичь. Все, что ты делаешь в этот момент, так это думаешь, я не так хорош, как он. Я что-то делаю не так, да? Но у большинства людей нет такого опыта. И я это понимаю. Там, где я рос, у нас не было никаких ограничений до недавнего времени. И не было трофейных экземпляров. Были олени обычных размеров. Однажды, когда мне было 15, я добыл самца с приличными рогами. 20 лет спустя люди в округе до сих пор говорят о том олене. Он не был настолько крупным по нынешним меркам, но для нашего района в Пенсильвании, даже спустя 20 лет, это крупная дичь. Так что все относительно. Думаю, что важнее показать, что можно наслаждаться природой, ценить ее, ценить диких животных, делиться своими достижениями с семьей, с подрастающим поколением, а не просто уметь убивать. В каждом своем видео я отмечаю, что этот канал не о том, как подстрелить крупную дичь. Но когда я только создавал его, я знал, точнее, ожидал от людей осуждения, что не подстреливаю кого-то крупного каждый раз. К счастью, я оказался неправ. Я на самом деле не достигал успеха на каждой охоте, и люди ценят это. Так что на этом поприще есть место для любого. И последнее, что я записал, это сравнение с блочным луком. Если ты хочешь насладиться арчери сезоном, но у тебя нет времени, чтобы постоянно тренироваться с блочным луком, то ты можешь взять в руки арбалет. Я восхищаюсь лучниками. Это невероятно. Если они справляются с ним, то я считаю, они особенные. У них талант. Ведь, по сути, нужно много времени и усилий, чтобы научиться этому. Я бы сказал, даже одержимости. Да, точно. Что касается меня, я адвокат. У меня полный рабочий день, как и у большинства людей. У меня есть ребенок, много других обязанностей. Поэтому арбалет для меня – отличное решение и возможность окунуться в охоту, не тратя на это слишком много времени. И это здорово, потому что я могу и насладиться природой, и охотничьим сезоном, и своей жизнью, и воспитанием дочери. В моем случае было бы просто невозможно тратить больше времени на совершенствование своих навыков.
На этом мы, пожалуй, закончим наше первое интервью, наше знакомство с этим охотником. Но в ближайшем будущем, я думаю, может уже через пару недель, если не раньше, до начала сезона, а в Пенсильвании у них в октябре, у них на месяц позже начинается сезон, я надеюсь, что я смотаюсь к нему в гости еще раз, и мы пообщаемся еще на какую-нибудь тему. Так что пишите в комментариях, какие вопросы вы хотели бы, чтобы я задал этому охотнику, ну и другим американским охотникам. Спасибо вам и до скорых встреч!